Кара Гасым. Звезду любви закрыло черное пятно. Голос, показавшийся в колодце, оглушительно громким, крикнул непонятное.
«Айкиши, Сен-Заксан!»
Это наверняка вернулся кто-то из бандитов, чтобы напоследок поглумиться, но Ирас Петрович обрадовался и такому визитеру. Нужно вывести его из себя, крикнуть что-нибудь ужасное, чтобы оскорбился и застрелил. Что угодно, только не утонуть заживо в мерзкой жиже. Беда была в том, что Фандорин совсем не владел искусством словесных оскорблений. Прожил на свете столько лет, но не научился. А сейчас от этого зависела жизнь, то есть смерть. Представители небольших народов очень чувствительны к ущемлению национального чувства, а нападавшие, судя по именам, были по преимуществу армянами. И Ирас Петрович разразился бранью в адрес ни в чем не повинной армянской нации, чего никогда не позволил бы себе, если бы не ужас перед мучительной смертью.
«Вай, правильно говоришь», — гуднул бас. «Русский, а говоришь правильно. Сейчас смотреть тебе буду. Где тут лампа был?»
Тень исчезла. Снова замигала коварная звезда. Но через минуту наверху возник и начал медленно спускаться светящийся шар. Это была стеклянная масляная лампа. Слегка покачиваясь на веревке, она остановилась над головой тонущего. Теперь горловины колодца было не видно, зато из мрака выступили черные склизкие стены.
«Будь проклят, грязная собака!»
— не совсем уверенно сказал Фандорин, щурясь. Он не понимал, что происходит.
«Сам ты грязный!» — ответил голос. «Голова черный весь, совсем тонуть хочешь! Подожди, не тони!»
Лампа уползла обратно. Снова стало темно, еще темнее, чем прежде. Ирас Петрович рванулся, напряг всю свою немалую силу, но путы были крепкие, только провалился еще глубже, почти по шею. Фандорин стиснул зубы, чтобы не закричать, не попросить неизвестного человека, кто бы тот ни был, о спасении. Благородный муж просит о спасении только Бога, и лишь в том случае, если в него верит.
«Господи!»
— пробормотал Ирас Петрович. «Если тебе не все равно, верю я в тебя или нет, сделай что-нибудь. Иначе я скоро предстану перед тобой и спрошу, за что ты так со мной обошелся. Возможно, Всевышний испугался или усовестился, а может, просто не планировал пока встречаться с Ирастом Петровичем, но только наверху опять воссиял свет и начал приближаться. Это была та же самая лампа, но теперь с ее донца свисал нож с узким лезвием. Клинок соблазнительно посверкивал, качаясь из стороны в сторону.
«Ханджел острый!»
— изрек наверху громогласный бас.
— «Зубы бери, веревка режь! Один чик — готово!»
Попытаться привстать на цыпочки было неудачной идеей, только глубже провалился. Ханджел, вероятно, кинжал, висел перед самым носом связанного, но ухватить зубами рукоятку оказалось куда как непросто. Фандорин изогнул шею, попробовал с одной стороны, с другой — никак. Вот какое искусство нужно было осваивать, а не бегать по потолкам. С четвертой попытки получилось, и Ирас Петрович вцепился зубами намертво. Но что дальше? Рукоятка ведь привязана к лампе. Дернул, и нож с неожиданной легкостью высвободился. Узел был едва затянут. Крепко сжав челюсти, Фандорин изогнулся, попытался достать острием до верхнего извива веревки, находившегося на уровне подмышки. Дотянулся. Какое острое лезвие! От первого же прикосновения веревка лопнула. Действительно, один чик. Теперь то же самое с другой стороны. Есть. Путы стали поддаваться. Минуты через две руки были свободны. Чтобы освободить ноги, пришлось нагнуться с головой и погрузиться в нефть. Но это была ерунда.
«Вай, молодец!»
— сказал неизвестный спаситель. До этого момента он молча наблюдал за действиями Фандорина. Не веря своему счастью, Ирас Петрович попробовал сгоряча вылезти из скважины сам, упирался в стены и соскальзывал, срывался. «Черт подери, отсюда и с развязанными руками не вылезти!»
«Вай, дурак!»
— также спокойно прокомментировал бас тщетные усилия.
«Веревка зачем? Крепко держи, да? Лампа сними, кинь! Только сначала дуй, не то совсем жареный будешь».
Фандорин снял стеклянный колпак и осторожно задул огонь. «Одна искра, и сгоришь заживо!» — крикнул во тьму.
«Готово! Держусь!»
В тот же миг его потащило вверх, очень легко, словно там успели прицепить веревку к лебедке. Минуту спустя Ирас Петрович сидел на краю дыры и хватал ртом ночной воздух. Такой чистый, сладкий, волшебный. А ведь раньше казалось, что в черном городе невозможно дышать. И еще наверху было светло. От лунного сияния, по контрасту с колодцем, показавшегося невыносимо ярким, пришлось даже прищуриться. Своего спасителя Фондорин рассматривал из-под руки. Высоченный, толстенный детина с великолепными усами в разлет тоже разглядывал спасенного. Великан был одет в черное, папаха, черкеска, бурка. Черными были густые широкие брови, большие круглые глаза тоже отливали матовой чернотой. Не церемонясь, он повертел Ираста Петровича мощными ручищами, пощупал, помял, констатировал.
«Не раненый! Ты кто? Почему армяне тебе колодец топили? Чтоб живой человек в нефть топить, сильно ненавидеть надо. Ты кто? Не молчи!»
Он потряс еще не совсем пришедшего в себя Фондорина за плечи.
«Скажи, да! Интересно!»
«Мой враг!» — сказал Ираст Петрович, сплевывая вязкую маслянистую слюну.
«Однорукий. Имя Хачик. Пытался меня убить в третий раз. Почему, не знаю».
Говорить получалось только короткими фразами. Вдруг вспомнил. «Масса». Вскочил, побежал к перевернутому автомобилю. Масса лежал на том же месте. Запрокинутое лицо было белым, мертвым. Темные глазницы казались пустыми. Упав на колени, Фондорин пощупал пульс.
«Живой!»
Расстегнул рубашку, в первый миг вскрикнул от облегчения. Рана, которую он наскоро заткнул импровизированным тампоном, была почти касательная, сквозная. На боку, меж ребер, виднелось выходное отверстие. Но ближе к грудине чернела еще одна дырка. Она почти не кровоточила, но из нее вздулся и опал темный пузырь, пробито легкое.
«Помирает!»
— спросил черный человек и подсокал языком.
— Помирает. Кровь внутри течет, дерьмо дело.
Он прав. Нужно остановить внутреннее кровотечение. Соберись, не раскисай, действуй. Ирас Петрович усилием воли заставил себя забыть о том, что это масса. Вообще обо всем забыть, ни о чем не думать. Отключить все тело за исключением указательного пальца. Превратиться в этот палец. Аккумулировать в нем энергию ки. Когда палец заныл от переполнявшей его силы, как от боли, Фондорин набрал полную грудь воздуха, засунул всю первую фалангу в рану и держал так столько, сколько хватило дыхания.
«Колдуешь?» —
с любопытством спросил богатырь. «Его нужно отвезти в больницу». Ирас Петрович поднялся, обошел вокруг машины. С помощью усатого верзилы Парсифаль можно было бы поставить на колеса, но ведь не поедет, передние шины прострелены, и масло, кажется, вытекло.
«Вести можно!»
— незнакомец показал куда-то. Подаль, возле соседней вышки, стояла огромная лошадь, спокойно помахивала хвостом.
«Тогда помоги его поднять!» «Зачем помоги? Не надо!»
Скинув с плеч бурку, человек легко переложил на нее массу, завернул, поднял. Каждое его движение было неторопливым, обстоятельным. Приглядевшись к коню, Ирас Петрович спросил. —
Погоди-ка, это ты за нами ехал? — Я.
— Зачем? Ты кто?
— Как зачем? Грабить хотел.
С достоинством ответил силач, укладывая японца на широкую спину лошади.
— Я Карагасым, слышал?
— Нет. Человек, кажется, обиделся.
«Ваши говорят, черный Гасым, тоже не слышал. Ты откуда взялся, а? Я Гочи».
«А, разбойник».
«Аман-аман, сам ты разбойник».
Карагасым начинал сердиться, но это не мешало ему основательно и надежно привязывать раненого к крупу. Голову на седло лицом вверх, ноги к хвосту.
«Разбойник плохая, слабые люди обижает. А Гочи слабые люди защищает, плохие люди обижает. Идем, да? Буду тебе объяснять, если ты ничего не понимаешь».
Они пошли по шоссе в сторону города, держа коня под узцы с двух сторон. Тот будто понимал, что идти нужно ровно, копытами переступал осторожно, ямы обходил.
«Кто плохая человек, бедных обижает. Я прихожу, говорю, штраф плати. И знаешь, что такое штраф?»
«Знаю». Ирас Петрович не сводил глаз с массы. «Господи, неужели умрет? Организм исключительной крепости, но нужно как можно скорее на операционный стол. Эх, надо было проверить, на вылет прошла пуля или застряла. Гасым все-таки счел необходимым объяснить».
«Штраф надо платить. Кто не хочет платить, душа вон. Но это только сначала не хотели. Когда несколько плохие люди, душа вон. Потом все захотели. Плохие люди на свете много. Всегда есть у кого штраф взять. Я знал, что к собакам Месро Парташесов многие плохие люди хоси приходят. Ждал, кто первый назад город поедет без большой охраны. Ты поехал. Совсем без никакой охраны. Хорошо, думаю, это не только плохие люди, это глупые люди. Думал, буду за плохие люди ехать до вышка Ротшильд, где прошлый год пожар, а там догоню. Тихие места, красивые, там все отберу. Будут, не будут давать, убью. Порядок такой. Кто не хочет отдавать, можно убить. Убить можно пистолет.
Он похлопал себя по одному боку.
Ханжел тоже можно. Похлопал по другому. А в нефтяная скважина живой человек кидать нельзя. Даже плохая человек нельзя. Кто такой сделал? Хуже шайтана.
С чего ты взял, что мы плохие? Гасым удивился.
Машина есть, так? Белый пиджак есть, так? Значит, богатые. А богатые все плохие. Можно с любая богатая штраф брать, не ошибешься. Я половину штраф себе беру, потому что мне много кушать надо. Мясо надо, пилав надо, урюк, изюм надо. Я урюк, изюм сильно люблю, много кушаю. Вторую половину штраф бедные люди отдаю. За это мне уважение, полиции, шиш с маслом. Знаешь, что такое шиш с маслом?
Для наглядности он показал поверх лошадиной холки увесистую дулю.
Знаю.
Откуда ты так по-русски знаешь? Даже про шиш с маслом.
Прошлый год тюрьма сидел. Брайловское замок, знаешь? Плохое место. Люди хорошие. Хотя русские, но сильно хорошие. 6 месяцев с ними одна камера сидел. Мог 1000 раз убежать, не хотел. Сидел бы так год-два, но начальник хотел меня в Сибирь везти, я в Сибирь не хотел. Там холодно, урюк изюм нету. Я урюк изюм сильно люблю. Мне скучно стало, я немножко камеру ломал, сбежал. Хорошие русские люди меня много полезно учили. Теперь я умный стал. Никакая шпик не найдет, никакая городовая не поймает.
Субъект был занят. Ирас Петрович слушал его все с большим интересом. «Слушай, ты по-русски говоришь хорошо, только мужской и женский род все время путаешь. Это что, самое трудное?»
«Зачем трудное? Хорошее слово всегда он, плохое слово она. Я женщины не уважаю. Все зло от них».
«Интересная идея. Не про женщин, про отношение к словам. Сразу видно, что человеку нравится, а что нет». Например, говоришь, «Милостивая государь, могу ли я доверять ваше честное слово?» И собеседник сразу понимает, что надуть тебя не удастся. Господи, что за чушь лезет в голову? «Далеко до больницы».
«Забудь свой больница», — сказал Гасым. «Нельзя больница. Хороший, спокойный мест надо. Есть такое место. Там твой друг спокойно помрет или... или не помрет, как Аллах захочет. Доктор хороший есть, приведу, а в больнице нельзя. Все узнают, весь город узнает. Однорукая Хачик узнает. Узнает, снова убьет. Его убьет, тебя убьет. Зачем надо? Пусть Хачик думает, что он мертвый, и ты мертвый. Так лучше».
Ирас Петрович остановился. «Ты знаешь Однорукого? Что ты про него знаешь?»
«Все знаю. Он моя враг. Эй, идем, да. Лошадь удивляется, зачем мы встали. Хачик твой враг?» «Слушай», — удивился Гоч, — «ты думаешь, я зачем с тобой иду? Твой друг косые глаза на свой конь везу, а?
Зачем?
Враг моя враг, мой друг. Ясно? Когда ты про Хачик однорукий сказал, я думал, этот грязный человек, помогать надо.
Фандорин быстро обошел вокруг лошади, схватил Гасыма за руку. Разбойник оказался на полголовы выше и вдвое шире.
Кто этот Хачик? Плохая человек, армянин. Армяне бывают плохие и совсем плохие. Это совсем-совсем плохая. Хуже не бывает. Понятно, да?
Непонятно. Почему он так хочет меня убить?
Я знаю.
Гасым философски пожал плечами.
Плохая потому хочет. Говорю тебе, армянин-анархисты, знаешь? У Хачатур однорукий в банда анархисты. Не только армяне, русские тоже есть, а мусульманы нету.
Вообще-то анархисты с большевиками не ладят. Странно. Но, может быть, сведения устарели, и Одиссей стал анархистом? Убил же он Спиридонова, а большевики не занимаются террором. Хачатур однорукий. Это имя упоминал подполковник Шубин. А что, Хачик и Хачатур — это одно и то же?
Слушай, ты откуда такой дикий приехал? Хачик и Хачатур — это у них, как у вас, Ваня и Иван, понял?
У Хачатура знак «Черный крест»?
Может и так. Хач по-ихнему, по-армянски значит «крест».
Гасым плюнул то ли на крест, то ли на армян. «Из-за массы я совсем не в себе», — спохватился Фандорин. «Дело делом, но я даже не поблагодарил за спасение. Спасибо, что вытащил меня. Я думал, мне конец». Гасым пренебрежительно поглядел сверху вниз.
«Спасибо, женщина говорит. Мужчина спасибо не говорит. Мужчина спасибо делает».
«Хорошо. Как я могу тебя отблагодарить?»
«Я видел, как ты стреляешь. Почти как я стреляешь. Хочешь мне спасибо сделать? Давай вместе Хачатур убьем. У тебя одна враг меньше, у меня одна враг меньше. Жизнь лучше».
«Но из-за этого я еще больше буду у тебя в долгу».
«Долг плохая человек дает. Ростовщик называется», —
назидательно сказал Гасым.
«Я долг не даю, не беру. Я честный люблю, справедливый. Поможешь мне Хачатур убивать, у нас с тобой честно выйдет».
«Выгодная сделка».
«Согласен.
Кажется, Бог все же есть. Отобрал одного помощника и тут же дал взамен другого». Мысль возникла сама собой, и Фандорину сделалось очень стыдно, как будто он предал массу. Наклонился, поправил сползшую голову раненого. «Далеко до твоего спокойного места?» Ответ был флегматичен.
«Что такое далеко, что такое близко? Бывает 5 шагов далеко, а бывает 100 верст близко. 2 часа идти будем. Или 3. Расскажи что-нибудь. Время быстро побежит. Ты кто за человек? Что делаешь?»
«Долго рассказывать. 3 часов не хватит», — пробормотал Ирас Петрович, щупая шейный пульс у раненого.
«Тогда я говорить буду. Люблю говорить. А ты слушай, да?»
«Идет. Только сначала ответь, ты сказал, что враг твоего врага — твой друг». Фандорин испытующе смотрел на своего спасителя, который согласно кивал папахой. «Но когда ты вытаскивал меня из колодца, ты еще не знал, что однорукий мой враг?»
«Не знал».
Гасым потрепал коня по челке.
«Но так умирать никто нельзя. Я бы даже Хачатур из скважины вынул. Потом, конечно, зарезал бы, но утонуть в яму не дал бы».
Он вдруг сделался мрачен, засопел.
«Один вещь тебе расскажу. Только слушай. Как это, не перебивай, да? Волнуюсь, когда про это рассказываю. Сердце стучит. Мой отец, папа, да, тартальщик был, который в скважину внизу стоит, ведро нефть черпает. Задохнулся папа, в яме помер. 2 старших брата у меня был, тоже нефть тарталил. Один живой сгорел, когда пожар, другой обвала засыпало. который засыпала. Муса звать. Красивый был, умный. Хотел в школу учиться. Деньги не было, копить надо. Поэтому скважина работал. Боялся, но работал. Когда Муса помер, мама тоже помер. Он Муса сильно любил. Перед смертью мама мне сказал: «Газым, пойдешь скважина работать, я тебя тот свет прокляну». Я испугался, не пошел, скважина стал амбал, тяжелый груз носить. Не, 17 лет был, я мог один рука 6 пуд поднимать. 20 лет был, один как 3 амбала работал. Много работал, в день 2 рубля получал, потому что очень кушать хочется. А я много кушаю. Пилав кушаю, баранину хороший кушаю, изюм и урюк сильно люблю.
Ты уже говорил.
Эй, не перебивай, да?
Немножко засердился Гасым.
Слушай, вздыхай, говори ай-ай.
Раз Петрович сказал ай-ай. Приложил Масе ладонь ко лбу. Лоб был ледяной, на нем осталась нефтяная полоса. Я черный, как трубочист. Причем трубочист эфиоп.
Аллах знает, глупо я жил. Сколько за день работал, столько скушал. Тогда я стал думать. Думаю, буду таскать мешки, чтобы кушать. Потом помру. И получится, что я жил на белый свет, чтобы таскать мешки и кушать. Обидно. Думал я про это. Думал, долго думал. И случился один хороший вещь.
Гочи улыбнулся приятному воспоминанию.
Дождь была, грязь была. Улицы ходить нельзя, кто чистый. Амбал можно. Амбал все равно. Коляска и экипаж подъехал. Там богатые русские пьяные. Одна кричит: «Эй, амбал, носи меня на тротуар, рубль даю». Другая кричит: «Меня носи, 10 даю». Я думаю, 10 рублей, 5 дней кушать можно. Села она на меня.
Женщина?
Зачем женщина? Русский человек, богатый, пьяный. Палка у нее тонкая, трость называется. Сама хохочет, тростью по макушке бум-бум, скачи и шаг кричит. Я тогда русский язык мало знал, но слово «ишак» понятно. И вдруг думаю: «Эй, я ишак и есть». Ишак тоже груз носит, чтоб кушать всю жизнь. Взял я ее, человек это, за бока. Перевернул и в яму кинул, где грязь. Плохо сделал.
Гасым сокрушенно покачал головой.
Надо было обнять, поцеловать, она мне глаза открыла. Был я ишак, а стал человек. Снял я палан, подушка такой, на чем мешки носят, тоже кинул. Пошел по улице, дождь хорошо, сзади кричат. Околоточный бежала, свистела. Догнала меня глупая башка, схватила шиворот. Стукнул я околоточный, саблю отбирал, наган отбирал. И перестал жить скучно. Начал жить не скучно, потому что скучная жизнь хуже смерти, так?
Так.
Тогда чего смерть бояться? Скучной жизни надо бояться. Правильно я говорю?
Не знаю. Фондорин улыбнулся, поневоле залюбовавшись рассказчиком.
То есть я этого же мнения, но не уверен, что прав.
Гасым осудил его.
«Эй, старый человек, волос седой, я тебя за это уважаю. А такая глупость, говоришь, уважаемый человек всегда прав, даже когда не прав».
Внезапно Ирас Петрович понял, почему так занятно слушать этого бакинского колосса и наблюдать за ним. Южане обычно подвижны и суетливы, быстро говорят, легко возбуждаются, а этот по темпераменту никакой не южанин. Это Портос, только в папахе и черкеске. Монументальная комплекция и бычья сила делают Карагасыма медлительным, спокойным, невозмутимым. Он вызывает безотчетное доверие. Рядом с ним смягчаются тревога и страх. Может быть, доктор, про которого говорит Гочи, спасет массу. Черный город с его вышками, фабриками, цистернами и складами давно остался позади. Освещенную прожекторами станцию казенного керосинопровода и полицейский участок близ железнодорожного переезда Гасым оставил в стороне. С шоссе свернули, шли все какими-то немощеными улочками, потянулись жилые дома, не такие, как в центре, а низенькие, плоские, окруженные стенками и заборами. И вдруг за очередным поворотом впереди открылся вид на широкую улицу, освещенную фонарями. Откуда ни возьмись, повылезали здания в несколько этажей, заблестели под луной рельсы трамвая или, может быть, конки, а на той стороне проступили зубцы крепости. Ираст Петрович узнал стену старого города. Гасым умудрился дойти сюда, в самое сердце Баку, миновав все европейские кварталы.
«Сейчас идем площадь перед ворота», — сказал. «Там ночью городовой стоит. Далеко идешь, она думает, мы боимся. Городовой как собака. Лает, кто боится».
Потянув коня за усы, он неторопливо двинулся прямо по мостовой, туда, где под газовым фонарем топтался ночной полицейский.
«Зачем лезть на рожон?» — шепотом спросил Фондорин, догоняя.
«Пусть она видит, кто идет».
Городовой услышал стук копыт, встрепенулся.
«Это что за явление?»
— послышался грозный оклик.
«Чего везешь? А ну стой!»
Не обращая внимания, Гасым продолжал идти вперед. Служивый быстро двинулся ему навстречу, положив руку на кобуру. Вдруг остановился. Поправил портупею, развернулся. Прогулочным шагом, нога за ногу, поглядывая на луну, вернулся на свой пост.
«Узнала», — сказал Гасым. «Теперь мы и через Шехер идем».
«Куда?» — Гочи махнул на крепостные ворота.
Если улочки старого города показались Фондорину лабиринтом даже при свете дня, то в темноте он потерял ориентацию сразу же. Освещения здесь никакого не было. Лунный свет почти не достигал земли, его отсекали тесно смыкающиеся надстройки вторых этажей. Непонятно, как Гасым мог идти в полнейшей темноте так уверенно. Несколько раз из мрака мигнули спаренные зеленые точки. «Кошки», — догадался Ираст Петрович. Ему пришлось задействовать ночное зрение, иначе он без конца спотыкался бы о кочки и ухабы.
«Здесь живу»,
— объявил Гасым, поворачивая в подворотню, за которой открылся дворик, точь-в-точь, как тот, откуда стрелял однорукий. Даже застекленная терраска и лестница были точно такие же.
«Никто нас тут не видит, а кто видит, никто не скажет, потому что ты гость Карагасым».
Он снял завернутого в бурку массу, хлопнул коня по крупу, тот, мотнув башкой, ушел куда-то в темноту.
«Домой пошел».
«Разве конь не твой?»
«Зачем мой? Надо, беру».
Держа раненого на руках, Гасым стал подниматься на террасу. Ступеньки жалобно скрипели под его тяжелой поступью. Дверь была не заперта. Хозяин просто толкнул ее плечом.
«Тут чай пью»,
— сказал он, кивнув на разбросанные по полу подушки. Вошли в следующую дверь.
«Тут кушаю, когда гости».
Но разглядеть что-либо в кромешной тьме даже с Йоруме было трудно. А Гасым вел дальше, по тесному коридору, куда выходили еще какие-то двери.
«Тут кушаю, когда один. Тут думаю. Тут сплю. Тут ничего не делаю, так просто комната. А тут ты жить будешь».
Опять толкнув створку плечом, он вошел в темное помещение, но Фондорина внутрь не пустил.
«Очень прошу, не входи такой грязный, ты на шайтана похож. Одежда снимай, во дворе бочка для мусор, туда кидай».
Ираст Петрович разделся. Смокинг, брюки, рубашка. Все задубело от подсохшей грязи. Запаха Фондорин уже не чувствовал, привык. Даже нижнее белье было черным. Когда он вернулся со двора, избавившись от испорченной одежды, в комнате горела керосиновая лампа. Масса лежал на кошме, под стенным ковром, сплошь увешанным разнообразным оружием.
«Голый совсем!» — удивился Гасым фондоринскому виду.
Теперь вблизи и при свете, наконец, можно было как следует рассмотреть бакинского портоса. Наверное, ему было лет 30 или немногим больше, но крупные мужчины всегда кажутся старше своего возраста. Лицо мясистое, большеносое и толстогубое, очень смуглое. Усы и брови не просто черные, а будто смазанные дегтем. Когда Гасым снял папаху, чтобы вытереть пот с бритой головы, она тоже оказалась черной от густо лезущей щетины. Черным был и весь наряд Гочи, даже костяные верхушки газырей зачернены. Гасым тоже разглядывал лицо Эраста Петровича, но недолго.
«Черный весь, одни глаза видно. Завтра тебя смотреть буду. На, тряпка, нефть выдирай, на халат. Старый не жалко, я пошел. За доктор пошел».
«Что за врач? Хороший?»
«Не бойся, не русский. Настоящий табиб. Люди не режет, и язык болтать не будет».
Убедившись, что масса дышит и что пульс хоть слаб, но не прерывист, Эраст Петрович занялся гигиеной. Не менее получаса он оттирал кожу ветошью. Чисто не стало, но, по крайней мере, вернулся в европеоидную расу. Хуже было с волосами. Импозантные седины, снежные, с голубоватым отливом превратились в слипшуюся паклю. Неясно было, удастся ли волосы вообще когда-нибудь отмыть. Усы торчали, будто нафиксатуаренные. Увы, лучшего результата в данных условиях достичь было невозможно. Халат, полученный от хозяина дома, можно было назвать старым только из вежливости. Весь драный, с торчащей из дырок ватой, он подошел бы разве что Плюшкину. Хорошо, что в комнате не имело зеркала. «Это ладно, но что делать дальше? Не зря ли я послушался Гасыма? Однако он прав. Одноруки не успокоятся, пока не доведет дело до конца. Пусть считает, что мы оба мертвы». Раздумьем положил конец стук в дверь. Послышались два голоса, один густой, знакомый, другой старческий, жидкий. Говорили по-тюркски. Вошел сутулый человечек в белой челме с длинной, заплетенной в косицу бороденкой. Был он в халате не намного лучшим, чем фондоринский, засаленным, латаным. У Эраста Петровича сжалось сердце, когда старик почесал себе щеку грязной рукой с обкусанными ногтями. Ни за что на свете нельзя было подпускать этого шарлатана к раненому. Старикашка скользнул равнодушным взглядом по Фондорину и не поздоровался, а только шмыгнул носом. Но когда увидел бледного человека, неподвижно лежащего на спине, выцветшие глазки вспыхнули, а ладони азартно потерли одна другую. И Эраст Петрович понял — это настоящий лекарь. Тот, кто так любит свое ремесло, не может быть шарлатаном. Очень ловко и быстро табиб обнажил раненого до пояса, несколько раз коснулся пальцами ран, легко, словно играл фортепианный этюд. Что-то сказал. Фондорин понял только слово «маузер». Гасым почтительно ответил, потом перевел.
«Муалим говорит, хорошо, что маузер. Пуля маленький, насквозь пробивает».
Но он даже не посмотрел, прошла ли она на вылет.
«Муалим не надо смотреть. Это русский доктор смотрит».
Лекарь достал какую-то скляночку, открыл. Неприятно и резко запахло. Облизнул сомнительной чистоты палец, сунул в склянку, помазал раны. Тем временем Гасым, с интересом наблюдавший за этими манипуляциями, делился с Эрастом Петровичем своими соображениями по поводу достоинств и недостатков разных марок огнестрельного оружия.
«Армяне мелкие, быстрый, всюду поспеть хотят, потому маузер любят. Пив-пив-пив, как сорока, да. Туда клюнул, сюда клюнул, а убить не убил. Я кольт люблю».
Он достал и показал длинноствольный револьвер 45-го калибра.
«Патрон как слива. Бах! То стоял, лег, больше стоять не будет».
«Спроси, как табиб собирается его лечить», — перебил Фондорин. «И главное, надежда есть». Продолжая обрабатывать раны, табиб певучий что-то сказал. Вид у него был довольный, даже блаженный. «Значит, все не так плохо», — подумал Эраст Петрович.
«Муалим говорит, наверное, помрет, но это как Аллах решит. Может, и не помрет. Много спать надо. Если все время спать, может, живой будет. Если не спать, если, как это, один бог, другой бог,
ворочится.
Да, кричать будет, это плохо, помрет.
Лекарь достал из сумки какой-то жгут, чиркнул спичкой, поджег. Желто-бурый кончик затлел, задымился.
Вот это под нос надо, тогда все время спит,
перевел Гасым. Фондорин нагнулся, понюхал. Что-то на основе опиума. Не опасно?
Он говорит, дурак, все опасно, даже вода пить, если мера не знает.
Тут Тебиб встал, приподнял Масе одно веко, другое, зачем-то плюнул раненому в середину лба, растер пальцем.
Зачем это? Колдует немножко.
На этом лечение закончилось. Старичок снова посмотрел на Эраста Петровича. С хихиканьем сказал что-то Гасыму, тот тоже засмеялся, вежливо, прикрыв усище ладонью.
Муалим спрашивает, почему Акбаш грязный такой? Говорит, надо баня ходить. Правильно говорит. Утром баня пойдем.
Что такое Акбаш?
Белый голова. Хорошо назвал. Я тебя тоже так звать буду.
Остаток ночи Фондорин провел у изголовья раненого. Время от времени задремывал, но сразу вскидывался, следил, чтобы не погас снотворный жгут. Листок вощенной бумаги, на котором курился дурманный фитилек, лежал у массы прямо на груди, ниже подбородка, но отчасти дым, вероятно, проникал и в легкие Раста Петровича, потому что все время снились сны, короткие, но неестественно яркие. То, впрочем, не были опиумные видения. Что это такое, Фондорин хорошо знал, в свое время познакомился, чуть не заплатив за это жизнью. Ничего фантазийного, только картинки из прошлого, некоторые из дальних закоулков памяти, о чем много лет не думалось, не вспоминалось. Юный, 18-летний Масса, сопя, вцепился в запястье, выкручивает руку, ей больно. В руке зажат револьвер. Масса повторяет
«Икемесен, икемесен».
Что значит «нельзя, нельзя»? Себя Фондорин не видит, но чувствует, как что-то рвется в груди. Глаза слепнут от слез. Минута отчаяния, попытка застрелиться. 78-й год. Йокогама. Масе 30. Теперь разбито сердце у него. Он плачет. Масса расстался с женщиной, которую полюбил в первый и последний раз. И раз Петрович слышит свой взволнованный голос с сильным заиканием. «Идиот, зачем? Она тебя же тоже любит! Женись!» Масса всхлипывает, размазывает слезы по круглым щекам. По японским понятиям, мужчине из-за разбитого сердца плакать не стыдно. «Верность не делится надвое», — отвечает Масса и плачет еще горше. Масе 50. Он сидит перед зеркалом, сбривает с макушки волосы острым кинжалом. Лицо торжественное, глаза полуприкрыты.
«Буддийский монах из тебя все равно не получится», — насмешливо говорит Эраст Петрович.
Он грызет яблоко, во рту свежий, кислый вкус Антоновки. Точным изящным движением Масса стряхивает с клинка пену. Из человека получается то, что человек хочет получить. И так далее. Каждый сон был про Массу. И всякий раз обрывался одинаково. Эраст Петрович скидывался от ужаса. «Умер!» Нагибался проверить, дышит ли. Проверял тлеющий огонек. Снова проваливался. Последний сон уже при свете утреннего солнца был такой. Кисточка пытается вывести на рисовой бумаге иероглиф «Одиночество». Это упражнение для концентрации. Идеально написанный иероглиф, значение которого безупречно соответствует моменту, выводит сознание на уровень совершенства, и тогда мысль обретает остроту меча. Задача, казавшаяся неразрешимой, раскрывается сама собой. Это многократно проверено, но идеальный иероглиф получается не всегда. Сейчас никак. Эраст Петрович пробует снова и снова. По бумаге разлетаются брызги. Тогда поверх плеча протягивается короткопалая рука, отбирает кисточку и быстро, размашисто рисует когтистый знак. Одиночество. Восхититься совершенством почерка Фондорин не успел, потому что рука отшвырнула кисточку и стала трясти его за плечо.
«Акбар, надо хамам идти, пока улицы люди мало. Днем такой грязный, драный совсем нельзя. Мыться идем.
А Маса? — спросил Ирас Петрович, поднимаясь и протирая глаза.
— Его нельзя оставлять одного. — Человек сидеть будет. — Какой человек?
— Гасым, обернувшись к двери, крикнул. На пороге возникли двое мужчин, молодой и старый. Бедно одетые, худые, они застыли в поклоне.
— Эти сидеть будут.
— А кто они?
— Не знаю, не говорили еще. Всегда с утра люди сидят, ждут, когда спрошу, зачем пришли. Карагасы много людей помогает.
Гочи строго сказал, что-то показывая на Масу.
— Вашу стяга!
— хором ответили просители.
— Все сделают, — перевел Гасым. — Как мама смотреть будут. Если что, в хамам прибегут. Не бойся, они знают, кто мне хорошо делает, тот я хорошо делаю. А кто мне плохо делает, тот плохо будет.
Идти по улице в жутком рванье с торчащими из-под халата голыми лодыжками, в растрескавшихся от нефти лаковых штиблетах, с жесткими, как проволока, грязными сединами, для Ираста Петровича вечного щеголя оказалось нешуточным испытанием. Людей на улице было еще немного, а Гасым старался выбирать закоулки, и все же Фондорин ежился, ловя на себе презрительные или жалеющие взгляды прохожих. В баню его пускать не хотели. Даже когда грозный Каргасым показал привратнику кулачище, тот все равно замотал головой, бормоча:
«Баджармарам! Хаджур Баджармарам!»
Тогда Гочи разжал кулак, на ладони лежал серебряный рубль. Служитель цапнул монету и, озираясь, быстро помахал:
«Живо, живо!»
Скоро они уже были в отдельной мыльне, небольшой комнатке, сплошь выложенной изразцовыми плитками. Снизу из решеток поднимались клубы раскаленного влажного пара.
«Это помойка, кидай!»
— сказал Гасым про фондоринские лохмотья.
«Штибле тоже кидай!»
«А в чем же я пойду?»
«Ты теперь будешь не русский, а Дагестан. О!»
Гочи достал из узла бешмет, папаху, мягкие сапоги, еще какую-то одежду.
«В Баку Дагестан много, легко прятаться. По-нашему они не говорят. У Дагестан каждый аул свой язык. Никто Дагестан не понимает. Сам Дагестан другой Дагестан не понимает».
«Неплохая маскировка», — подумал Ирас Петрович, с удовольствием сбрасывая лохмотья.
«Голова седой, тело молодой»,
— сказал Гасым, обстоятельно разглядывая голову Фондорина.
«Крепкий тело, как кендербас, кто на базар по веревке ходит».
«По веревке я тоже немного умею», — скромно признался Ирас Петрович, польщенный комплиментом. Гасым посмотрел ниже.
«Стыд какой! Никогда такой не видал! Возьми полотенце, закрой скорей. Увидит банщик, выгонит».
Это он про обрезание. Точнее, про его отсутствие, догадался Фондорин и последовал умному совету. Повязал вокруг бедер полотенце. Что до Гасыма, тот в природном виде напоминал медведя. Огромный, заросший бурой шерстью, с круглым брюхом и толстенными ляжками. Долго, очень долго драил себя Ираст Петрович жесткой мочалкой и пемзой. Потом и его, и Гасыма пригласили на массажный стол. Два жилистых молодца принялись давить лежащих коленями и ступнями, бить локтями, мять и щипать, выворачивать суставы. Фондорин, стиснув зубы, терпел. Гасым кряхтел и ухал. Наконец, измывательство закончилось. Пошатываясь, не ощущая собственного тела, Ирас Петрович встал на ноги. Он чувствовал себя легким до невесомости, хоть взлетай к потолку, и очень чистым, словно выполз из старой кожи. Но волосы все равно как следует не отмылись. Оттянув прядь со лба и закатив кверху глаза, Фондорин увидел, что прежняя благородная белизна не вернулась.
«Сейчас цирюльник идет»,
— сказал Гасым, поглаживая щетину у себя на макушке.
«Буду голова и щеки брить. А ты борода не брей, Дагестан не положено, только голова брей».
«Наголо?» — первый миг ужаснулся Ирас Петрович, но сказал себе:
А что еще с этой пакли делать? Еще час спустя они сидели на открытой веранде, выходившей в тенистый сад, где посередине журчал маленький фонтан, и пили чай. То есть чай пил Фандорин, а Гасым к чашке почти не притрагивался. Он ел чуреки, халву, сушеные фрукты, орехи. Время от времени облизывал пальцы, порыгивал, говорил:
«Ай, хорошо!»
И действительно было хорошо. Свежий ветерок приятно ласкал бритый, непривычно чувствительный скальп. Посмотреться в зеркало отставной статский советник пока не осмелился. Сидел он по-турецки, привыкал к кавказской одежде.
«Не буду тебя звать, Акбаш», — сказал Гасым. «Будешь Юмрубаш, круглый голова. Эй, чашка так не надо держать. Ты больше не русский, надо как это. Манеры хорошие, а то люди увидят, не поверят, что ты мусульманин».
«Хорошие манеры — это как?»
«Зачем шапка снял? Уважаемый человек, всегда шапка сидит. Чай тихо пьешь, невежливо, вот так пей».
Гасым с шумным хлюпаньем отпил из чашки.
«Понял».
Фандорин тоже попробовал. С третьей попытки получилось неплохо.
«Кушать пилав будешь? Только правой рука бери. Никогда левой. Три палец бери, вот так. Ладонь не пачкай, борода вырастет. Хорошо хна красный цвет красить. Перстак делает. Дагестан, который из далеких гор, тоже любит. Никто не подумает, что ты русский».
Слушая инструктаж, Ирас Петрович осмысливал ситуацию, в которой оказался. Когда на благородного мужа обрушивается несчастье, первое, что он делает, говорит судьбе спасибо и пытается извлечь пользу из новых обстоятельств. А польза, безусловно, была. «Враг уверен, что меня больше нет. Значит, можно не опасаться новых нападений. Это раз. Нелегальное положение и маскировка открывают новые возможности, дают полную свободу маневра. Это два. У меня появился очень сильный союзник. Теперь я обойдусь и без Шубина. Это три. Где скрывается однорукий Хачатур?» — перебил он учителя хороших манер.
«Откуда знаю?»
Гочи положил в рот большой грецкий орех, легко разгрыз его и выплюнул в ладонь скорлупки.
«Домой приду, завтрак буду кушать. Потом узнаю. Сегодня узнаю. И мы сделаем, что надо сделать».
Верить ему или нет, было непонятно. «Если Хачатур твой враг, и его так легко найти, почему ты до сих пор с ним не расквитался?»
«Раньше я один, а их восемь. Это много. Ты двух убил, одну ранил, их стало пять. Это мало. А нас два. Это много. Не волнуйся, Юмрубаш, кушай чурек. Сегодня мы все армяне убьем».
«Скажи, вы с армянами всегда так ненавидели друг друга?» — спросил Ирас Петрович.
«Про это много брехня врут. Никого не слушай, меня слушай. Я тебе правду расскажу».
Гасым шумно отхлебнул, вздохнул.
«Русский чиновник всегда 100 лет за армяне был. Потому что армяне крест носят, Библии читают. Но армяне не только Библии, армяне другие книжки тоже читают. А от книжки в голова ветер дует. Кто книжки много читает, начальство не уважает. Хочет все другое сделать. Революция хочет. А начальство революцию не хочет. Начальство хочет, чтобы тихо и порядок. 10 лет назад в Баку был губернатор Накашидзе. Он был грузин, а грузины только чуть-чуть лучше, чем армяне. Накашидзе губернатор вместе с охранкой захотел армяне напугать, чтобы забыли революцию. Охранка сказала: «Глупые и жадные люди, у нас такие тоже есть. Можно армяне немножко грабить и резать. Когда начальство разрешает резать, это легко. Стали резать, грабить. Немножко не получилось, потому что немножко резать никогда не получается. Начальство говорит: хватит, а люди еще хотят. Тогда солдаты стрелять стали. А на Кавказ стрелять начнешь, стрельба не скоро кончится».
Люди обиделись, убили главный генерал, который приказ давал. Армяне обиделись на Накашидзе губернатор, тоже убили. За глупые и жадные мусульмане. Армяне на все мусульмане обиделись. Стрелять стали. Тогда наши на армяне еще больше обиделись. Все, теперь 100 лет стрелять будем. Это Кавказ. Мы не любим армяне. Армяне не любят нас. Все вместе не любим русские. Раньше в Баку все рядом жили. Гуляй, кто где хочешь, теперь не. От Байлов мыс до Ольгинска мусульмане живут. Дальше к север армяне живут. Гулять можно, но лучше не надо.
Обычная история на тему «разделяй и властвуй», — подумал Фондорин. Эта стратегия никогда не работает в местностях, где население привыкло носить оружие. Но если ты понимаешь, как это все произошло и кто виноват, почему же ты так ненавидишь армян? Гасым возвел глаза к потолку.
У кровь своя правда. Когда кровь полилась, голова молчит. Мужчина должен делать, что должен, а дальше Аллах судит. Армяне стреляли меня, я стрелял армяне, но в тюрьма меня посадили не армяне, а русские. В тюрьме армяне тоже были много, но драка не было и ругань не было. В тюрьме один враг — начальство. Когда русский начальство из Баку уйдет, совсем уйдет, вот тогда мы армяне кончать будем. А пока только не любим. Сильно резать пока не будем.
Ну, русские из Закавказья вряд ли когда-нибудь уйдут. А значит, в обозримом будущем междоусобная война здешним краям не угрожает. Пойдем домой, пора. Обратно шли не за дворками, а улицей, которая стала шумной и людной. Фондорин внимательно смотрел по сторонам, запоминал дорогу, учился ориентироваться в хаосе кривых переулков, маленьких площадей и выжженных солнцем пустырей. Третьего дня, разыскивая место киносъемки, Ирас Петрович чувствовал себя здесь туристом, чужеродным существом. Сейчас все стало иначе. Таких, как он, вокруг было много, и никто на него не смотрел. Это был Восток, самый настоящий, будто сошедший со старинной литографии. На деревянном помосте крошечные чайные возле закопченных самоваров чинно подтягивали кехтачай-бухарцы в каракульчевых папахах с суконной тульей. Здесь же сидел и мерно двигал челюстями перс, судя по мутному взгляду, жевал гашиш. Прохожие были в шальварах и подпоясанных архалуках, многие в черкесках и при кинжалах. Черными, замотанными в платки тенями семенили женщины. Вышли на широкий перекресток, и Фондорин остановился, чтобы получше оглядеть живописную картину, разобраться в гуле разномастных голосов.
«Майданы всегда такой», — сказал Гасым, горделиво обводя рукой толпу. «Что хочешь, все есть. Кебабчи есть, халвачи есть. Хочешь пить, селеп есть, гадальщик есть. Хочешь свой судьба знать?»
«Нет, спасибо». Ирас Петрович засмотрелся на корзину, в которой, медленно покачиваясь, танцевала кобра. Заклинатель играл на шарманке что-то тягучее и визгливое, настоящее истязание для слуха, но кобре, кажется, нравилось.
«Эй, смотри!»
— потащил Фондорин за рукав его чичероны.
«Сейчас смеяться будешь!»
И сразу же захохотал сам, держась руками за толстые бока. В углу Майдана собралась толпа. Двое чумазых молодцев, сверкая белозубыми улыбками, что-то задорно кричали. Они держали большое медное зеркало. Третий подталкивал взад барана. Баран увидел в зеркале свое отражение, попятился. И вдруг с разбега ринулся вперед, ударился лбом в металл. Раздался громкий звон, заглушенный радостным смехом зрителей.
«Дурак, а!»
— Гасым ткнул пальцем в барана.
«Он думал, это другой баран, глупый какой!»
Ирас Петрович не слушал. Он заметил в толпе мальчишку, торговца прессой и всякой пищебумажной мелочью. Попросил Гасыма купить свежие выпуски всех газет, еще карандаши и бумаги. Вчера впервые с начала года он не писал Никке. Не существует обстоятельств, которые могли бы извинить такое пренебрежение долгом. Значит, сегодня придется записать двойную порцию. Этим он и занялся, как только Гасым отправился на разведку, предварительно съев целую миску жирного плова, который вместе с множеством всякой другой снеди ждал хозяина на столе, словно здесь потрудилась скатерть-самобранка. Безвестные просители добросовестно исполнили роль сиделок при массе, пошушукались с хозяином, покланялись, ушли. Пока Гасым ел, а это продолжалось долго, к нему все время заглядывали еще какие-то посетители. Фондорин постоянно слышал чьи-то голоса, но Эраст Петрович сидел возле своего бедного неподвижного друга и читал газеты. На первых страницах были местные новости. К забастовке присоединились еще 4000 рабочих. Нефть опять подорожала. В погреба завезли волжский лед по 25 копеек за пуд. Оптовым покупателям скидка. Это ладно. Вести из Вены. Австрийские власти установили, что нити заговора, жертвой которого пал наследник престола, тянутся в Белград и к покушению причастны крупные чины сербской тайной полиции. Ну, это маловероятно. Должно быть газетная утка. Завтра или послезавтра наверняка появится опровержение. То, ради чего Фондорин накупил газет, нашлось в бакинском листке, только что отпечатанном, еще пахнувшем типографской краской. Прямо на первой полосе. Трагедия великой актрисы. Вчера вечером по дороге с банкета, устроенного достопочтенным М.К. Арташесовым в честь несравненной Клары Лунной, супруг драгоценной гости нашего города господин Фондорин подвергся нападению разбойников. В Черном городе, близ Монташевских промыслов, обнаружен перевернутый, изрешеченный пулями автомобиль. На земле пятна крови. Муж госпожи Лунной и его камердинер исчезли. Вне всякого сомнения, тела утоплены в одном из многочисленных нефтяных колодцев. «Я лишилась смысла всей моей жизни», — призналась нашему корреспонденту несчастная вдова, обливаясь слезами. «Сердце мое разбито. Теперь у меня останется только искусство». Господин Фондорин прибыл в Баку лишь накануне. Он был отставным чиновником Министерства внутренних дел и одним из столпов московского общества. Полиция обещает сделать все возможное, чтобы найти останки жертв ужасного нападения и предать их христианскому погребению. Здесь же была фотография. Скорбящая Клара заламывает руки. За ее спиной плачущий Симон и сострадающий Леонард. В ранней юности Эраст Петрович, как многие, иногда воображал собственные похороны. Трогательные речи над крышкой гроба, рыдающую толпу и прочее. Горше всех в этих мечтах рыдала некая прекрасная персона, невеста или вдова, и даже порывалась заколоться стилетом. Вот давняя фантазия и осуществилась. Вдова рыдала, притом весьма изящно, говорила, что лишилась смысла жизни. Правда, рядом уже маячил будущий утешитель, но это в сущности так естественно. Что ж, прочность нелегального положения гарантирована. Теперь, когда враг успокоился, можно как следует подготовить ответный удар. Эраст Петрович положил перед собою бумагу, приготовился писать Никке. С разделом «Клинок» лучше было дождаться возвращения Гасыма, зато созрела идея для иния. Человек, путь которого полон опасностей, должен жить без любви. И дело здесь не в том, чтобы оберегать свою душу от лишних ран. Вовсе нет. Тот, кто не решается любить из трусости или самолюбия, достоин презрения. Дело в ином. Нельзя допускать, чтобы тебя полюбил кто-то другой, потому что человек, чья карма окутана грозовыми тучами, вряд ли доживет до мирной кончины. Он погибнет, и та, кто отдала ему свою душу, останется на свете одна. Какой бы героической ни была твоя смерть, ты все равно окажешься предателем, причем предашь самое дорогое существо на свете. Вывод очевиден. Никого не пускай в свое сердце, и тем более не вторгайся в чужое. Тогда, если ты погибнешь, никто не будет сражен или даже просто ранен горем. Ты уйдешь легко и беспечально, как уходит за горизонт облако. Сладковатый дым щекотал ноздри задумавшегося Фондорина. Маса шевельнулся на своем ложе.
Очнулся?
Нет, просто вздохнул. На губах появилась полуулыбка. Сколько же продлится это забытье? По крайней мере, не стонет. Значит, ему не больно. Во дворе завопили играющие мальчишки. И раз Петрович встал прикрыть окно. Так, теперь дерево. Чтоб такое полезное записать. Да вот хоть тюркские слова, которые слышал сегодня на улице и постарался запомнить. Пригодятся. Салам алейкум, мохтерем джанаб. Вежливое приветствие. Аллах рузиви версин. Тоже что-то благожелательное. Аллах сизден разы улсун. Что-то вроде «премного благодарен» или «храни вас Боже». Сигдир. Судя по интонации, я с вами не согласен. Или «спасибо не стоит». Теперь после тревожной минувшей ночи и в ожидании следующей, которая тоже вряд ли будет спокойной, следовало поспать. Искусству расслабляться и мгновенно засыпать Фондорин научился еще в ранней молодости. 20 минут гармоничного сна освежают мозг и тело эффективнее, чем несколько часов сна неправильного, например, такого, как вчерашний. И раз Петрович лег на ковер около кошмы, чтобы опиумный дым не попадал в легкие, вытянулся в позе убитый самурай на поле Сакигахара, вздохнул 4 раза глубоко и 4 раза очень глубоко, уснул. Гармоничный сон проходит без сновидений. Он глубок, но прозрачен, словно омут в горной ручье с идеально чистой водой. Подобно серебристой рыбке, сознание чуть пошевеливает плавниками у самого дна и моментально выныривает, если по поверхности пробежала малейшая рябь. Всякий раз, когда раненый издавал какой-нибудь звук или просто шевелился, Фондорин приподнимался, проверял, все ли в порядке, и снова опускался на пол, засыпал. Трижды в комнату заглядывали какие-то люди. И раз Петрович садился, едва лишь в коридоре раздавались шаги. Люди были незнакомые, один в драной дахе и плоской войлочной шапочке, другой по виду рабочий, третий похож на зажиточного торговца. Все с поклоном спрашивали что-то, причем в вопросе непременно звучало «карыгасымага». И раз Петрович молча качал головой, и всякий раз человек, еще раз поклонившись, удалялся. Просителей к знаменитому Гочи ходило не меньше, чем к губернатору. Когда в окно стали светить косые лучи солнца, начавшего клониться к закату, Фондорин окончательно проснулся. Поупражнялся в бесшумной ходьбе, ему удалось пройти по темному коридору мимо очередного ходока, так что тот не заметил. Все-таки странно, как это Гасым может жить, будто в проходном дворе. Таскаются все, кому не лень. На Востоке совсем иные представления о приватности. Потом Ираст Петрович подкрепился остатками обильной трапезы, сидел в папахе, как было велено, хотя заходящее солнце изрядно натопило комнату. Как ни парадоксально, в головном уборе голому черепу было не так жарко, очевидно, термоизоляция. А когда Фондорин уже не знал, чем себя занять, и стал выкладывать из рисинок на блюде иероглиф «выдержка», громко хлопнула дверь, под тяжелыми шагами закряхтели половицы, и в столовую вошел Гасым.
«Ух», — сказал он, вытирая рукавом потное лицо. «Жарко. Кушаешь, да? Тоже хочу».
Он повернулся, проорал что-то в сторону окна, сел, обмахиваясь папахой. «Узнал что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Ирас Петрович.
«Все узнал».
«Так говори скорее, не томи».
Гочи поднял палец и изрек.
«Скорей только шайтан бегает. Все хорошо медленно ходит».
В комнату семеня вошла старуха с тяжелым подносом, на котором дымилось мясо и горой лежали лепешки. Поставила на стол и сразу исчезла. Схватив одной рукой чурек, другой — кус баранины, Гасым одновременно сунул в рот и то, и другое.
«Ты знаешь, где однорукий? Ты его нашел?»
Гасым кивнул, сосредоточенно работая челюстями.
«Где он? Далеко?»
«Недалеко, в Шубаны, на бывшей даче Теракопо, который 2 миллиона пудов. Теракопо в своей даче Хачатур дарил».
«Как подарил?» — удивился Фондорин.
«Анархисту свою дачу? Как так?» Пришлось ждать, пока Гочи проживет следующую порцию мяса и хлеба.
«Очень просто. Сказал, живи, Хачатур дорогой. Мой дача, твой дача. У терракопов мордокяны большой дача есть, а этот маленький. Терракопов туда после театр, после казино ездила, возила.
Очень четко выговорил Гасым грубое русское слово, которым обозначают женщин нескромного поведения. Тарас Петрович все не мог взять в толк. Они что, с одноруким друзья?
Зачем друзья? Хачатуру Таракобов сын взял. Сказал, хочешь сын назад, подарок давай, а то жить негде. Таракобов сказал, большой дачи не бери, маленький возьми. Хачатур взял. Шубаны от Баку близко, хорошо.
Погоди, я не понимаю. Если известно, что банда анархистов захватила дачу нефтепромышленника, почему полиция их не арестует? Теперь не понял уже Гасым.
Зачем арестуют? Таракобов полиция не просила, деньги не давала. Чтобы банда Хачатур брать, надо полиции очень много деньги давать. Полиция не дурак бесплатно Хачатур ловить. У Хачатура его люди маузеры, а еще там лев.
Гочи поправился.
Львы два. Зубы вот такой.
Он разинул рот, обнажив крупные белые зубы. Здесь Фондорин совсем запутался.
«Какие еще львы? И о чем ты?»
«Львы, которые...»
Гасым очень убедительно изобразил львиное рычание.
«Хачатур раньше цирк работал. Как этот дрессировщик, да? Анархист потом стал, потому что анархист жит веселее, деньги больше. На даче в Шубаны стена высокая, в сад ночью львы гуляют. То хочешь, то отходи, то львы кучают. Зачем полиции туда надо? Не пойдет туда полиция, а мы пойдем, нам надо. Я в Шубаны был, стена лазил, люди спрашивал. Прошлой ночь Хачатур на даче не была, вернулась рассвет, утро три гроб заказала. Сегодня на даче сидят, поминки делают. Если ночь дома сидят, мы пойдем их убивать будем.
У тебя есть план?
Что такое план?
План — это когда человек заранее придумывает, как будет действовать.
Гоча кивнул. Есть план. Хороший план. Если армяне дома ночуют, я через стена лезу, дом иду, всех убиваю. Такой план.
А как же львы в саду?
Меня львы кушать не будут. Меня никогда зверь не трогает. Не знаю почему. Прошлый год из тюрьмы бежал, в горы прятался. Голодные волки прибежали. Посмотрели, посмотрели, назад побежали.
Фондорина этот феномен не удивил. Животные отлично чувствуют силу и очень осторожны с крупными особями, а Гасым — габаритами с немаленького медведя.
— Ты сиди на стене, жди. Слышишь, в дом стрельба, прыгай, иди. Лев к тебе придет, убивай. Вон тот ружье возьми.
Хозяин показал на шестизарядный карабин, висевший на ковре.
— Из пистолета лев убить трудно. Когда убьешь, львы тоже приходи в дом, поможешь?
Спорить с этим планом Ирас Петрович не стал. Сначала нужно было разработать свой собственный. Ты случайно не знаешь, как внутри устроен дом?
А чему не знаю? Знаю. Таракобов на ближней даче ездил для две вещи. Пить, кушать и...
Грубое слово опять было произнесено идеально.
Поэтому на даче только два комната. Один для пить, кушать, второй...
Понятно, — перебил Фондорин, не любивший бранных слов. А поподробнее можешь нарисовать или объяснить расположение комнат? Гочи сыпал с прямоугольного медного подноса сладости и орехи.
Сюда смотри. Вот это дом, да?
Палец гулко постучал по подносу. В это время на пороге появился очередной проситель. Оборванец в косматой шапке, надвинутый на глаза. Застыл в почтительной позе, дожидаясь, когда на него обратят внимание. «Послушай», — не выдержал Ираст Петрович, — «как ты можешь жить в такой обстановке? Все время кто-то входит без спроса, разгуливает по дому. Ты знаешь всех этих людей?»
«А они меня знают», — важно ответил Гасым. Чем у человек больше уважения, тем больше вокруг люди. Уйди,
махнул он оборванцу.
Не мешай, план делаем, армяне убивать будем.
Тот благоговейно поклонился, попятился и исчез.
Это дом, да, это стенка, да.
Гасым положил поперек подноса длинную грузинскую чурчхелу.
Там еще этот, как его, коридор есть, так маленький. Здесь в спальне хачатур спит.
На левую половину подноса легла крупная урючина.
Тут остальные спят.
Четыре изюминки легли на правую половину.
Зачем морщина на лоб? Почему молчишь?
Думаю, твой план плохой. Нужен другой. Ирас Петрович достал листок бумаги и карандаш. Написал иероглиф «клинок». Ниже мелко. «Львы хорошо. Чувствуют себя в безопасности. Хачатур один слева. Одновременно, две минуты, считать».
«Что пишешь? Зачем пишешь?»
«План записываю».
«А от этого твой план лучше будет?»
Гочи хмыкнул.
«Я буква не знаю. Читать, писать не умею. Вся зло от грамота». «Чиновник пишет, полиция пишет, буржуй пишет, все плохие люди пишут. Читай, что ты написал».
Фондорин прочел.
«Ничего не понял. Мой план ругал, а это что?»
«Твой план нехорош, потому что хачатур мне нужен живой», — стал объяснять Ирас Петрович. «Что по саду бродят львы, это замечательно. Значит, бандиты чувствуют себя в полной безопасности и не выставляют часовых. Мы подойдем к дому с торцов одновременно. Я слева вот отсюда, ты справа. Сначала я должен взять хачатура. Потом пройду коридором, и мы одновременно нападем на остальных. Я слева, ты справа, через окно. Просто дай мне две минуты. Ты до 120 считать умеешь?»
«Зачем считать? Часы есть».
Гасым достал из кармана превосходный хронометр.
«Две минуты не считать, смотреть буду. А план твой плохая. Как ты по сад пойдешь? Львы кушать будут».
«Не будут. Меня звери тоже не трогают. Неоднократно проверено». Гасым засопел. Он был чем-то недоволен.
«Тебе хачатур живой нужен, мне мертвый».
Наконец изрек он.
«Спорить будем!»
Вспомнив о нефтяном колодце, Фондорин негромко сказал. «Он мне живым ненадолго нужен, только пару вопросов задать». И Гочи успокоился.
«Если не захочет отвечать, мне скажи. Я его немножко бить буду. А когда скажет, отдашь хачатур мне».
И раз Петрович прислушался к морали Шигизец, не возмутится ли? Нравственный закон молчал. «С большим удовольствием».